«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Вы, конечно, узнали «Осень», почти 300 лет тому услышанную и озвученную Антонио Вивальди. «Осень» с ее щедротами, тучностью, обжорством. Пора и нам справлять осенины. Пора закатить пир на весь мир, ну, на полмира. Закатим? Грек Плутарх утверждал, что в отличие от философствования, воспоминания об удовольствии, полученном от еды и питья, заключают в себе нечто низменное и зыбкое. Грек-язычник, мне кажется, лицемерил. Иначе не описал бы в своих застольных беседах с таким наслаждением сладкого вкуса овечек, задранных волками, квашения теста, гниения мяса. Нет уж, можно назвать кулинарное искусство самым массовым, самым доступным, но только не низменным. Это передача об искусстве высоком, о поваренном искусстве. Не думать всерьез о том, без чего невозможно жить – варварство, бездуховность. Короче, я приглашаю вас к столу. У нас сегодня не менее дюжины блюд, включая приправы и гарниры. Рассаживайтесь поудобней, расстегните ремни. Начнем с экзотики. По крайней мере, для меня само слово «Монголия» экзотично. Со мной в студии монгольский художник и гастроном Дэн Барсболт. Дэн, надеюсь, вы не в обиде на меня. Для вас, естественно, Монголия – родина. Но все же, насколько по-вашему или по-нашему экзотична монгольская кухня?
Когда великий путешественник Марко Поло, друг внука Чингиса Хубилая, приехал в Италию, то он наряду с такими диковинками, как бумажные деньги, мороженое, фейерверки, он привез и такую исконно кочевничью еду, которая у нас называется пельменями, лапшой, которая потом в Италии трансформировалась в равиоли и спагетти. Исконно, наверное, варварская еда. Это, конечно, вот вареное мясо, жареное, шашлык или еда, оставшаяся из палеолита.
Дэн, мне, европейцу-профану, кажется, что монголы никогда не слезают с лошади. Когда я слышу слово «тьма», я прежде всего представляю себе людей на лошадях. А какие отношения у монголов с кониной?
У монголов к лошади и очень такое трепетное отношение. Очень многие песни, легенды, сказки, они связаны с конем. С другой стороны, к коню сугубо прагматичное отношение. То есть коня едят. Но конину едят только зимой. И вот такого повального увлечения кониной, конечно, нету, потому что главное все-таки в монгольской кухне это баранина, козлятина и говядина. Но конину едят, ее едят зимой. Ее жир не превращается в воск. Как обычно, бараний жир становится таким вот неприятным, таким свечным салом. Конский жир, он совершенно другой какой-то консистенции, совершенно другого вкуса, конечно, мяса.
Дэн, сейчас в любом гастрономе в России можно купить йогурт. По крайней мере, вот так большинство русских ударяет это слово. На самом деле, это слово тюркского происхождения, да. И должно его ударять йогурт. Кстати, тюркского же происхождения слово «творог». Какую роль играют в монгольской кухне продукты, которые делают из молока?
Монголы вообще летом едят мало мяса. Летом скот должен нагулять жир, поэтому его не трогали. С другой стороны, желудок отдыхал от этого жирного, тяжелого мяса. Поэтому, например, хорошая монгольская хозяйка готовит где-то больше 35 видов изделий из молока. Курт – это тюркское слово, в общем, оно в монгольском звучит как курут. Вот ее курт-курут. Творог – это древнее тоже было тюркское слово. Оно звучит по-монгольски «тарг». По-венгерски это звучит как «туро», по-чешски это «тваро». Молочное блюдо в монгольской кухне занимает очень большое место. Сыры, сушеные твороги, кефиры. Ну, естественно, кумыс. Кумыс – это тюркское слово по-монгольски. Кумыс называется «айрак». И это довольно хмельной, очень коварный напиток. Я думаю, поэтому монголы, в общем, никогда летом не выступали в военные походы, потому что, налившись до краев, кочевник лежал в таком полузабытии, в таком полудурмане. Ему, конечно, был не до войн. А самая уникальная вещь, которая придумана кочевниками из молока, это молочная водка. Она гонится из того же йогурта. С ним надо быть очень осторожным. Вот не зря русские, которые работали в Монголии, называли монгольскую молочную водку хитрой водой.
Трапеза, когда люди пьют вино, обычно редко кончается поножовщиной или мордобоем. Какая атмосфера монгольского обеда, пиршества?
И Рубрук, и Карпиди, и Марко Поло отмечали, что монголы очень любят выпить. но все их празднества, они очень доброжелательны, и никогда они друг друга не бьют во время пиршеств. Последние лет 50-70 положение немножко изменилось. Как-то стали и морду бить друг другу, и это все-таки, конечно, связано с водкой. Культура кумыса и молочной водки, она предлагает такую неторопливую беседу, очень церемонный метод вкушания пищи. А с водкой это как-то совершенно другая культура, это чужая нам культура.
В какой семье вы выросли?
Моя бабушка полумонголка, полуполька, моя мама из Бурятии. Мой дед, он европейский образованный человек. А мы в основном готовим монгольские блюда. Пампушки с мясом на пару. Китайо-монгольские старинные рецепты. С большим количеством мяса, с большим количеством овощей и муки.
Дэн, вы много путешествовали по Европе, по миру. Как вы думаете, есть что-то общее в кухне народов-кочевников? Скажем, бедуинов, монголов, цыган?
Несомненно. Первое – это культ мяса. Крен в сторону баранины и козлятины.
Вы уже 10 лет, больше 10 лет живете в Центральной Европе. Можно ли сказать, что вы находитесь в европейской гастрономической ссылке?
Последние 10 лет я прожил в Венгрии. Венгры учились купаться, пить кофе и есть паприку при турках. До турков венгры не знали паприки. Это только короли могли есть, это было очень дорого.
Какие самые большие гастрономические потрясения вы испытали в Европе?
Это были устрицы. Я очень люблю Гилеровского, Алексея Толстого и Чехова, когда они начинают описывать еду. 12-ярусные кулебяки, пудовый осетр. На серебряном подносе 6 халуев несут. Многие виды икры и устрицы. И вот когда я первый раз приехал во Францию в 86 году, первым делом я, конечно, потребовал себе устриц, не зная их вкуса. Предполагая, что это, наверное, будет что-то такое довольно неприятное. Но могу сказать, что я каждый день ими обжирался просто. А мое потрясение, я вам скажу, было у меня очень интересная вещь. В том же 86 году я был в Монако, Монте-Карло. Было очень жарко, я вылез из машины к морю и стоял на скалах. И меня обдало очень сильной волной. Я вдруг почувствовал, что что-то очень шершаво, сухое меня схватило за ногу. Я так схватился за то, что меня схватило. Оказалось, что это полуметровый осьминог. В общем, мы, конечно, очень страшно перепугались. И он перепугался, и я перепугался. Но я его, в общем-то, не упустил. Отнес его в маленький ресторанчик, и мне там из него сделали салатик. Бесплатно получил хорошего осьминога.
Вы считаете себя гастрономическим кумысным патриотом?
Нет. Пускай меня извинят патриоты и националисты, но как-то в еде я, наверное, больше свинья, больше медведь. То есть я ем все. Единственное, может быть, я бы немножко побоялся есть собак. В Южном Китае, в Корее вьетнамцы едят собак. И как-то мне их очень жалко. Хотя говорят, что это очень вкусно.
А обезьян вы не пробовали?
Нет, но, может быть, попробовал бы. Только не мозги живой обезьяны, а так, чтобы она была как-то приготовлена. Может быть, я бы и съел. Но, повторяю, что как-то это уж пахнет немножко каннибализмом.
Дэн, а как будет по-монгольски? Приятного аппетита.
Сайхан холдоре.
В этой передаче, помимо знатоков, принимают участие люди разных профессий и призваний. Они рассказывают о самых острых и сильных гастрономических событиях в их жизни.
Люди думают, что балерины питаются лепестками роз, ландышами, пьют ночную росу. Совсем наоборот. У балерин самый зверский аппетит из всех родов человеческой деятельности, а главное, постоянный. Ужин, обед, завтрак – это всегда борьба с самой собой. Самая балетная кухня японская – сырая рыба, зеленый чай, рис. Я была 21 раз в Японии. Сейчас я собираюсь 22 раз через месяц. Хочу скорее в японский ресторан. Потому что там везде, на рынках, на улицах, в самых дешевых, самых дорогих ресторанах, любых, подают изысканно вкусно. И так приготовлено, что не узнаешь, что это. Спрашиваешь, а что это такое? Кажется, это самое простое. Ой, похоже, что у них язык не лопата. Что я люблю? Грибной суп с перловкой, соленые огурцы. Вот это две вещи, которые я могу сама приготовить, и правда очень вкусно. Вареное мясо с хреном тоже изумительно. Вот сейчас вам говорю, самой слюнки текут.
Майя Михайловна, я позволю себе почти интимный вопрос. Вы много едите?
К сожалению, да. В чем угодно себя можно сократить. Но тут это просто каждый раз сажусь и думаю, вот, каждое прожеванное, проглотанное, это идет в толщину. Дикая проблема в течение всей жизни. В детстве это была не проблема, потому что все было невкусно. Это было голодное детство, где такой не первой белизны лапша с сухой котлетой и компот из сухофруктов совсем не аппетитный. И это можно было не есть. Поэтому в школе, в балетной, дома мы, в общем, худые все были.
Лет прошло с тех пор, как я работал в тюрьме номер один. Арсенальная набережная, дом 7. И кресты. И ко мне на корпус, на второй, поступили. Я тогда был исполняющий обязанности старшего по корпусу. Ну, поскольку я сын врага народа, постоянно был ИО. Так вот, 4 студента. Но к ним никаких передач, ну, ни хрена не давали, одним словом. Ты понимаете как? Вот. Но я же вижу, что за народ. Это нормальные ребята, интеллигентные, там, прочее. И вот я их быстро к себе в коптерку звал, так, ну, в нарушении всяких тюремных законов, от богатых вот этих расхитителей я отрывал прямо колбасу так. Ну, она и так резаная была. Я говорю, ребята, давайте кушайте, кушайте быстрее. Они глотают, аж глаза закрываются, понимаешь, большие куски, конечно. Ну, сахара, естественно, там, прочее и так далее. Так вот, уголовники вот эти, негодяи, мерзавцы, на втором корпусе там, учуяв запах, говорили, а ты где, сука, колбасы нажрался? Тот говорит, позвольте, я никакой колбасы не ел, но я предупреждал, естественно. Вот такие дела были.
А que barbaro appetito, che bocconi da gigante, mi par proprio di svenir, mi par proprio di...
Гастрономические воспоминания майора в отставке Данцига Балдаева и Майи Плисецкой. Теперь снова об экзотической кухне, арабской. Мнение эксперта Николая Серикова, сотрудника Московского института востоковедения и Лондонского института истории и медицины имени сэра Генри Уэлкома.
Я думаю, что было бы разумно говорить об арабской кухне средневековой. Давайте посмотрим, кто ел и что ели. Мы будем говорить о среднем зажиточном классе, что ел: мясо, рыба, хлеб, рис, овощи, молочные продукты. Мясо было куриное. Самая лучшая курица была фрежель каскари, то есть каскарские курицы. Чтобы мясо готовилось получше, туда добавляли или корки арбуза, или воск, или даже буру. Очень ценилась рыба пресноводная, по крайней мере в Багдаде, по крайней мере в средние века. Хлеб был разный, он был из риса, ячменя, пшеницы. Овощи и молочные продукты тоже более-менее обычные, то есть вот из овощей это бобы, баклажаны, морковь, там тыква, чеснок обязательно. Чеснок арабы очень ценили, и даже в 1992 году, уже недавно, Мустафа Ийяз, министр обороны Сирии, написал книгу о чесноке и долголетии.
Как все это приготовляли?
Например, блюдо, которое называлось «базмаверт». Слово персидское, оно состояло из пшеничных зерен, мяса и зелени. Сначала варилось мясо как бы в собственном соку, затем добавляли специи, после этого разваривалось зерно, потом все это перемешивалось и сверху клали зелень. Ну, нечто вроде плова среднеазиатского, только, конечно, другая последовательность. Другое блюдо, которое называлось мадыра, это вареное мясо в специях, заливалось кислым молоком, подавалось холодным.
Николай Игоревич, в Коране сказано немало недобрых слов о вине. Я несколько раз бывал в Тунисе и никогда не видел там арабов, пьющих вино. Вы в Ливане выпивали с арабами?
Ну, выпивал, конечно. Вино не является обязательным ингредиентом арабского застолья. Если надо было выпить человека, то он шел в христианский квартал. Будучи в Ливане, мне довелось переночевать в монастыре, вернее, монастырской гостинице. Представьте себе такую гостиницу, прислуга монахини. Среди них есть и хорошенькие, есть и не очень. Вечером нам принесли арак. Это анисовая водка, короче, пьется с водой. Я выпил изрядное количество этого напитка и обратился на арабском языке к сестре, которая прислуживала за столом, потому как уж больно мне захотелось узнать, как же это называется на народном языке. Оглянувшись по сторонам и подмигнув мне, сказала, что это называется не иначе, как «хлеб озрат мрьям», что означает «молоко Богородицы». Соответственно, наш Спаситель пил это дело в самом юном возрасте. Вот, я, конечно, последовал примеру Спасителя.
Николай Игоревич, а что представляет собой арабское застолье?
За столом разговаривают в первую очередь, а уже потом едят. Очень известный арабский средневековый писатель Аль-Джахиз высмеивает некоего хозяина, который пригласил гостей за стол, втравил их в беседу, а сам тем временем вкушал предложенных гостям же явств. В отличие от европейского застолья, арабское застолье не имеет перемены блюд. Все блюда выставляются на стол, и, как правило, едят без тарелок. Ну, очень часто едят даже на полу. Со средних веков считалось очень хорошим тоном не набивать себе рот едой, а брать по кусочку, не брать сразу же самые лакомые куски с блюда, но стараться вести себя скромно и при этом, конечно же, разговаривать.
Чем едят арабы?
Традиционно едят руками, но могут есть и вилкою.
А облизывают ли они пальцы при этом?
Это как раз свидетельство очень дурного тона. Пальцы необходимо было омыть в воде, как до еды, так и после. Кстати, после того, как будет произнесена хвала Аллаху, есть далее считалось неприличным.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Напоминаю, сегодня мы справляем осенины с сильным гастрономическим креном. Ренессанс был эпохой великих открытий не только в науке, музыке, живописи, но и в кулинарии. Европейцы и американцы до сих пор расхлебывают и, надо сказать, с благодарностью то, что было придумано итальянцами, говорит лондонский журналист и гастроном Давид Бург.
С точки зрения иностранца, итальянская кухня, безусловно, существует. С точки зрения итальянца, кухня строго региональная, даже местная. И, кроме того, она сезонная. Грубо говоря, по мере движения с юга на север, кухня усложняется и утончается. Юг традиционно беден, север традиционно богат. Юг пользуется тем, что у него есть. Оливковым маслом, чесноком, помидорами. Итальянская трапеза, то, что они называют обедом, имеет, в общем, свой довольно строгий распорядок. Главным ее блюдом является паста. Эти макаронные изделия – это паста, которая есть в Италии не сотни, а тысячи разных сортов, отличающихся не только невероятными формами, от тончайших спиралей, волосков. Есть сорт, который называется бабочки, фарфали, действительно похожие на бабочек, но и по составу муки, и по вкусу. Это является главным блюдом обеда. Но перед пастой еще подается антипасто, то есть закуски, состоящие на юге, скажем, из каких-нибудь овощей, либо поджаренных, либо свежих, а на севере иногда из самых изысканно приготовленных, из грибов, мяса с разными соусами. Затем идет мясное или рыбное блюдо, которое подается без гарнира, потому что вся необходимая мука уже съедена вместе с макаронами. И затем десерт. Виноград итальянский, равного которого нет, наверное, в мире. Фиги. До очень сложных шоколадных приготовлений. Эта схема, она остается как бы неизменной по всей стране. Но наполнение ее совершенно разное. На юге паста – это, прежде всего, спагетти с помидорным соусом, нередко с добавлением чеснока, лука и оливкового масла. На севере, по контрасту, могут подавать не спагетти, а какие-нибудь изысканные формы пасты, например, знаменитая палео эфьена, соломой и огонь. Белая тонкая лапша, огонь зеленая тонкая лапша с соусом, скажем, если взять самый изысканный, из итальянского трюфеля белого. Итальянский белый трюфель отличается от французского черного. Французский черный имеет такой землистый и очень крепкий запах, а итальянский белый трюфель имеет тоже очень крепкий, но какой-то такой цветочный, травяной запах.
Давид, если бы вы составляли путеводитель по Италии, то какие рестораны вы бы отметили тремя звездочками?
Ну, скажем, знаменитый ресторан в Вероне «12 апостолов», «Додичи апостоли» известен. Потом в городе Модена существует знаменитый ресторан «Фини». Я в нем не так давно был. Он основан на самых простых вещах. Скажем, первое блюдо такое, как тортеллини ин бродо, черепашки в бульоне. Черепашки – это, попросту говоря, маленькие пельмешки. А бульон – это бульон, но он также соотносится с обычным бульоном, как обычная трава с постриженным английским газоном. Вся разница в том, что его стригут лет 500, прежде чем он вырастает такой. Совершенно знаменитое мясное блюдо этого района называется просто смешанное вареное, burrito misto. Это просто разные виды вареного мяса. Кажется, как неинтересно и скучно. Ну, во-первых, отбирается разное мясо, плюс язык, почки самых разных сортов, а во-вторых, к этому подают совершенно изысканные соуса. В том же самом Фини подается простое итальянское вино ламбруско, немножко шипучее, которое есть во всех магазинах Европы, а теперь уже и России. Но качество этого вина, когда оно из виноградника, вот хозяева этого ресторана, опять-таки совершенно другое. Оно имеет такую легкость и такую действительно шампанеобразность. Сам ресторан, он представляет такой, ну, действительно храм буржуазности. Он выдержан в стиле конца века с финтифлюшками и завитушками. Люди одеваются в приличные темные костюмы. И когда я был там в последний раз в октябре прошлого года, то поначалу он мне даже показался скучным. До тех пор, пока там не появилась одна пара. Это были молодые люди, она была в бальном платье с открытыми плечами, открытыми руками, а он был в смокинге. Они явно шли куда-то еще после этого, после ужина, какое-то большое торжество. И вот со своей какой-то радостью, как они общались друг с другом, как они радостно принимали вот те дары, которые им возлагались на стол, они как бы заполнили этой радостью вот и весь этот ресторан, и придали какую-то невероятную жизнь.
А что такое римская трапеза? Еда как форма общения?
В Риме господствует тротария. Недаром она называется не французским словом ресторан, несколько искусственным, изобретенным в 18 веке, означающим как бы место восстановления сил. Тротария, по-видимому, связана как-то с глаголом угощать, то есть место, где угощаются. Там собирается простой народ, причем нередко ежедневно. Это дешево и вкусно, нередко дешевле, чем можно сделать дома. И все всех знают, что стоит жуткий гам и крик, дикий стук посуды. И все это имеет характер такого непрерывного народного праздника. Два раза на день. Si sta in bolletta hanno da aiutare, però da Micchi non c'è passamo. Noi siamo mangiatori de spaghetti, delle tre steveri negli galletti, Roma bella, Roma mia.
Слушая моих собеседников, я вспоминал, каким событием в детстве была пирожная корзиночка или, скажем, стакан, граненый стакан томатного сока, погнутая алюминиевая ложка и соль с землистым налетом радости не умаляли. Но воспоминания, детские воспоминания – это вторые руки. Вот впечатление из первых рук. Петербургскому школьнику Кириллу 11 лет. Я обычно звоню ему, когда в передаче не хватает ребенка. Сейчас он подойдет к телефону. Кирилл, ты любишь есть?
Если в очень больших количествах, то нет. Я как-то еду больше расцениваю как топливо.
Какое топливо ты любишь больше всего?
В Саратове я был у бабушки Кири, она очень большой мастер. Она меня кормила исключительно яблочными пирогами.
Кирилл, я когда позвонил тебе сейчас, к телефону подошла мама и сказала, что печет блины. Ты любишь блины?
Ну, конечно, люблю, она это очень хорошо делает. Я еще не пробовала, но она их делает с яблоками.
Ты сам когда-нибудь пробовал готовить?
Я пробовала, я хорошо, в принципе, сервирую стол. И у меня неплохо получается готовить яичницу.
Тебе нравятся книги, герои которых любят поесть? «Три толстяка», «Винни-Пух», «Буратино».
Я читал Тиллиуля Шпигеля, но, конечно, там лама просто только и делал, что ел.
А ты любишь ходить в рестораны?
Конечно, люблю. Мы с папой иногда ходим в Келс. Так там мое любимое блюдо, небезызвестный вам яблочный пирог.
Что ты больше всего не любишь есть?
Ну, селедку. Когда мы были на Черном море, там ходили, продавали такие пиццы. Ну, мне пиццы, они тоже не нравятся. Если даже там и есть помидоры, и нету помидоров. И мне еще не очень нравятся кабачки. Ну, у меня меняется вкус. Например, я полюбил гречневую кашу, а раньше я не мог терпеть. Ai vostri amori!
Увы, наши осенины завершены. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.